بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Продолжаем читать 40 хадисов Рияду Салихин, имама Науи Рахимулла. Мы находимся на теме сабру, терпения. Иншаллах, сегодня постараемся закончить эту главу. Очень большая глава, очень много хадисов по этой теме. И на прошлых уроках мы начали рассматривать хадисы, которые касаются темы сабру во время гнева человека. Когда у человека гадаб, гнев, такие эмоции сильно идут, чтобы человек мог их сдерживать. Сдерживать эмоции, согласно вот хадисам пророка, алейхиссалату вассалям, и вот пророческой сунне, сдерживать гнев имеется в виду, чтобы этот гнев не проявлялся. То есть не значение, что ты накричишь кого-то, выплеснешь свои эмоции, потом поймешь, что ты был неправ, приходишь и извиняешься перед человеком. Это не считается, что ты сдержал гнев. То есть хорошо, что ты извинился, конечно, перед ним, но ты не считаешься тем, кто именно сдержал гнев. Именно сдержать гнев – это когда в первые моменты вот именно... Когда на человека вот эти эмоции нахлынули, он может себя контролировать. То есть не начинает какую-то там бранными словами там говорить какими-то там и так далее. То есть это именно контролирует себя, свое поведение и так далее. Даже если он злится, даже если его что-то злит, но он в плане поведения не выдает себя. Вот это является контроль за гневом. Ибо из-за гнева человек совершает очень много грехов, и человек из-за гнева может куфру совершить, то есть какие-то слова неверия сказать, какое-то действие там, например, неподконтрольное совершить, и он выйдет из ислама из-за этих вещей. Поэтому куфр из-за гнева он не прощается. Из-за гнева куфр не прощается. Следующий хадис «Ан Муаз ибн Анас радиаллаху ангу, анна наби саллиллаху алейхи вассалям каль», что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал: «Ман казама гайзан, ва хуа кадирун». И того, «Ман казама гайзан», то есть того, кого охватит какая-то ненависть, или того, кого сильно разозлят, «Ва хуа кадирун ан юнфидаху», и он способен ответить этому человеку. То есть его сильно разозлили, например, и он может адекватно ответить этому человеку, например, в виде силы или какой-то там неприятность ему устроить. И он сдерживает себя в этом состоянии. «Да'аху Аллаху субхану ва та'аля аля руусиль халаик яумаль кьяма». И он в судный день, говорит, будет среди, как сказать, глав творений. То есть он в судный день будет считаться, как вот Всевышний его поставит, как величайшего великого человека или как величайшего из творений. «Хатта юхайяраху миналь хури маша». Таким образом, что он будет выбирать из гури тех, кого он пожелает. То есть таким образом именно такой ниамат Аллах Субхану ва Тааля даст именно тем, которые умеют сдержать свой гнев именно в той ситуации, когда человек может ответить. Когда, например, тебе какой-то начальник нагрубил, и ты не можешь ему ответить, сидишь, сдерживаешь свой гнев, и, соответственно, тут понятно, что если ты ему ответишь, то у тебя будут проблемы на работе. А если ты начальник, и твой подчиненный тебя разозлил, и ты в этот момент сдерживаешь свой гнев, хотя можешь накричать на него, и даже если он тем более не прав, может сделать ему в грубой форме замечания, ты себя сдерживаешь, у тебя есть возможность там эмоционально, так сказать, выплеск свой сделать, но ты сдерживаешь себя, именно вот этой ситуации имеется в виду, что человек в судный день, он будет среди людей величайшей нравственности, именно тех, которые умеют сдерживать свой гнев при условии, когда он может его выплеснуть на другого человека. Поэтому вот это действительно, как мы говорили, что мужественный человек, как согласно пророку, алейхиссаляту вассалям, это не тот, кто силен или там с многими там врагами может сражаться, это тот, который контролирует свой гнев. Под видом контроля в данном случае имеется в виду в целом контролирует свой нафс, то есть свои желания, устремления и так далее. Поэтому ибадатам, вот, согласно вот тому, как ученые объясняют поклонение Аллаха, что такое поклонение Аллаха? Это совершать те действия, которые неприятны для твоего нафса ради Аллаха, субхану тааля. Вот так ибада определяется в книгах по шариату. То есть совершение тех действий, которые неприятны для твоего нафса ради величия Аллаха, субхану тааля. Это если будет айбадат. То есть ты хочешь там, твой нафс говорит, что я хочу это, ты говоришь, нет, не буду и так далее. Поэтому нафс, то есть вот что такое нафс? Да, это мы, например, живем каждый день, встаем, и до там, того, как мы ляжем спать, у нас появляются какие-то желания. Каждый день у каждого человека хочу это там, хочу того, хочу это попробовать, хочу туда сходить, хочу с этим поговорить и так далее. Это не мотивированные, никак не обоснованные религией желания человека. Если человек говорит, я хочу сделать намаз, это хорошее желание. Но обычно у человека такие не бывает. Он должен себя немножко уговаривать, что пора уже намаз совершать, тут время уйдет там и так далее. И вот это желание человека, это есть нафс. И человек чаще всего думает, что это он хочет, что на самом деле это его желание. На самом деле нафс — это как некий внутренний голос или внутренний житель наши, которые он находит. Это тоже творение Аллаха Субхану Тааля, махлюк, творение Аллаха, которое человек должен обуздать. То есть и у человека есть дополнительная воля, она на самом деле находится над нафсом. Если он ее, как вот мускулы у человека бывают, если он занимается именно физически, то у него будут крепкие мышцы. Если он будет противодействовать именно вот устремлениям своего нафса, вот эти мышцы его духовные, они будут крепки, и он может противодействовать тому, что будет высказывать его нафс. Ибо на самом деле, если вот мы возьмем причины куфра, почему люди не принимают ислам, или почему так называемые этнические мусульмане ислам не соблюдают, или почему, если ты начинаешь соблюдать, то соблюдаешь какую-то часть, в итоге все придет к нафсу, что тебе легче это, проще это вкуснее, это приятнее и так далее. Поэтому, а все это почему? Потому что нафс. На самом деле, какая разница между одним видом еды и другим видом еды? Никакого нет. Это, как сказать, вещь, которую мы кушаем для того, чтобы поддерживать силы. И поэтому вот этот гнев, это является одной из таких сильных форм проявления нафса. И поэтому именно в этих хадисах сказано, что человек, который может сдерживать именно гнев, это значит, что другие низменные желания он будет сдерживать, ибо если такое сильное чувство он способен сдержать, как этот гнев. Поэтому именно сдерживание гнева так выделяется в хадисе. Но опять-таки ученые говорят, что есть два вида гнева. Один шариатом порицается, это гнев ради своего нафса. Когда тебя оскорбили, ты ответил. Тебя там обозвали, ты ответил. Есть такой хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, точнее история или ситуация, когда Абу-Бакр ас-Сидик, радиаллаху анху, сидел вместе с пророком, алейхиссаляту вассалям, и пришел какой-то один бедуин и начал ругаться с Абу-Бакром, что-то ему неприятное говорить. Абу-Бакр молчал, потом начал ему отвечать. И в это время пророк, алейхиссаляту вассалям, встал и уже собирался покинуть этот маджлис. И Абу-Бакр спрашивает: «О, посланник Аллаха, я сделал что-то непотребное, или почему ты уходишь?» Он сказал: «Пока ты молчал, и этот человек тебя проклинал», ему отвечал ангел. Но как ты только начал ему отвечать, то тут уже пришел шайтан, говорит, а для пророка, говорит, не подобает сидеть в маджлисе шайтаном, и ушел. Поэтому пока мы сдерживаем себя, как бы нас там кто ни обзывал и не критиковал, именно если это касается нас, вот как человека, твои там качества и так далее, личностные, это нужно не обращать внимания, нужно этих джахилей оставить и не обращать, не тратить на это время. Ибо ангелы за тебя ответят ему, если ты именно сдерживаешь себя. Если же ты выплескиваешь эмоции, тут уже приходит шайтан, и поэтому, как мы говорили в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, надо сделать тааузу, то сказать аузу билля, вот это когда момент гнева начинается, либо сделать омовение, ибо в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, есть, что шайтан, он из огня, а огонь тушит вода. Поэтому вот этот гнев, он от иблиса бывает, и поэтому, чтобы этот гнев затушить, нужно сделать омовение, именно вот, ибо джинжи, они же из огня, как в природе своей. Поэтому, чтобы вот это состояние ненависти, гнева, злобы устранить, желательно сделать омовение для человека. Либо, например, поменять его положение. Например, если он сидит, надо встать. Если он стоит, надо сесть или лечь. То есть поменять какое-то положение, чтобы этот гнев у него ушел. Это будет, как сказать, примером того, как человек именно контролирует себя. Следующий хадис ан Аби Хурейра радиаллаху анху анна ражулян, что некий мужчина قال للنبي صلى الله عليه وسلم, сказал посланнику Аллаха, аусини, то есть сделай мне наставление, сделай мне насихат. Каля ля тахда, пророк сказал, алейхиссаляту вассалям, сказал, не гневайся. Фараддада мирарон, он еще раз повторил свою просьбу, каля ля тахда, сказал, не гневайся. Раваль Бухари, приводит Бухари. То есть этот человек несколько раз у пророка, алейхиссаляту вассалям, просил именно насиха, то есть в чем заключается, как сказать, полезное для меня. Возможно, у этого человека, например, были там проблемы именно с гневом, например. Да? И пророк ему вот лично для него это наставление сделал. Для другого человека, например, он, может быть, гнев контролирует, но, например, у него другие проблемы. Но так как именно гнев во многом является и в наши дни, вот в любую ситуацию, например, приходишь в магазин, там стоит очередь. Если ты займешь другого человека, сразу начинается конфликт. Сразу начинает конфликт, ты почему передо мной стал там и так далее. И любая эта мелочь, сразу люди начинают гневаться, люди начинают злиться. Почему? Потому что они именно устремлены вот только ради дуня, вот ради мирского. И если это мирской, даже этот кусок хлеба от них вот отстранить на одного человека в очереди, они уже сразу будут гневаться, они будут сразу злиться. Почему? Именно потому что в основе этого лежит дуня, любовь к мирскому. И такой гнев шариатом порицается. Почему? Потому что если ты гневаешь ради мирского, значит ты это мирское возвеличиваешь. Значит, это то, ради чего можно гневаться, то, что достойно гнева. И это форма айбады, форма поклонения, духовно, не в буквальном смысле, да, но форма, когда человек внутренне что-то считает ценным, важным для себя. Но есть еще этот вид гнева порицается. Но есть гнев, который требует шариат. Это гнев ради религии Аллаха. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, не гневался ради мирских вещей. Но если кто-то нарушал установление шариата, если кто-то нарушал закон Аллаха, тогда пророк, алейхиссалату вассалям, гневался. И мы уже рассказывали эту историю, когда одни из знатных арабов пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказали: вот наша там дочка из знатного рода, она вот украла, можно ли ей какое-нибудь там послабление, скидку сделать. Пророк, алейхиссалату вассалям, разгневался и сказал: если бы моя дочь Фатима украла, я бы сам ей руку отрубил. То есть вот он разгневался так: как вот можете такие вещи у меня просить? То есть как можно, чтобы ослушание Аллаха субхану тааля оставалось без наказания, когда оно явно и люди в этом признаются? В этом или, например, люди нарушают шариат, или, например, какие-то женщины, например, ходят без хиджаба, и вот твое сердце, например, это никак не трогает. Ну, ходят и ходят, свобода там выбора, ничего страшного там и так далее. Бывают вещи похуже. То есть, если твое сердце это не трогает, значит, на самом деле нет любви к религии Аллаха субхана ва тааля. Нет гнева, когда какие-то установления шариата нарушаются. Безусловно, тут гнев не нужно, чтобы подойти к женщине, орать ее, накричать там и так далее, там, обозвать как-то. Нет. Нужно согласно там человеку, согласно его уровню, попытаться ему объяснить. Но тебя внутренне это должно волновать, тебя внутренне должно именно злить, что какие-то вещи, например, шариата, они там не соблюдаются людьми, или какие-то фарды человек не совершает, или какой-то харам совершает. Если тебя внутренне это не трогает, значит, именно вот истинной любви к религии Аллаха субхану тааля нету. Поэтому эти две вещи, они в сердце одного человека никогда не будут совмещены. То есть гнев ради Аллаха и гнев ради мирского. То есть если есть гнев ради Аллаха, то гнева ради мирского не будет. Если есть гнев ради мирского, значит гнев ради Аллаха не будет тоже. Поэтому это каждый на своем примере может. Насколько у него в сердце будет больше вот этого гнева ради мирского, настолько меньше у него будет гнева ради религии. Почему? Очень простой пример. Если, например, этого человека кто-то устроил на работу, например, какой-то родственник, и этот родственник начал выпивать, ты ему, по идее, по шариату должен что сделать? Сделать насихат, что это хаммар, это вино, это плохо. Это, ты потом думаешь: ну если он меня устроил на работу, он же может меня уволить с нее. Он же может снять меня с этой должности. И вот у человека будет дилемма, сделать этому человеку замечание насчет алкоголя или не сделать. И поэтому, если он выберет мирское, тогда он не сможет ему замечание сделать. Если он выберет религию, тогда он должен быть готов, что его снимут с этой должности. Хотя, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Амр биль маруф», приказание благого, не уменьшает риск. Не уменьшает риск. То, что ты говоришь человеку правду в лицо, твой риск никогда не уменьшит. То, что ты делаешь «Амр биль маруф», ни твою дату твоей смерти не приблизит. Ни копейки из твоего риска это не уменьшит. Но у человека нет таваккуля, не бывает таваккуля. Поэтому он думает, что этот человек его устроил на работу, он ему дает зарплату, он является тем, кто его кормит. Поэтому вот именно момент гнева, когда нужно гневаться человеку, а когда не нужно, у нас в наши дни все ровным счетом переставлено наоборот все. Как, не как должно быть, не как было с подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, а как именно наоборот было. И это есть известная история про Али, радиаллаху анху, когда он гнался за одним мушриком, уже собирался его убить, тот плюнул ему в лицо, и он его отпустил. Этот язычник удивился и спросил: почему ты меня не убиваешь, ты же собирался меня убить. Он сказал: я с тобой сражался ради Аллаха, но когда ты плюнул в меня, я хотел тебе уже отомстить за это действие. А это, говорит, не стоит того, чтобы ради этого сражаться или убивать кого-то, личностные обиды, какие-то эти вещи. То есть, да, ради Аллаха они враги, эти мушрики притесняли пророка, алейхиссалату вассалям, заставили его выехать, оставить свой любимый город, переехать в Медину, причиняли ему множество трудностей, мешали даавату, распространению ислама, и поэтому эти сподвижники воевали с ними. И воевали именно ради Аллаха, не потому что как конкретный человек там кому-то обидел, или какой-то человек у них деньги забрал и так далее. Именно ради Аллаха. Если этот момент ният-то меняется, соответственно, не будет саваба. Поэтому Али знал, что если он будет мстить за то, что в него плюнули, это не будет джихадом. И никакого саваба он за это перед Аллахом субхану тааля не получит. Именно вот этот ният, он является основой воздаяние за муджахиду, который находится на истинном джихаде, но не формальное участие там в военных действиях с непонятным намерением. Поэтому именно вот момент гнева очень важен в нашей религии. «Ва ан Аби Хурейрата радиаллаху анху каля». От Абу Хурейры передают, да будет доволен им Аллах, каля Расулиллахи саллиллаху алейхи вассалям, что посланник Аллаха алейхиссаляту вассалям сказал: «Ма язалю льбаля убиль му'мини валь му'минати финавсихи ва валидихи ва ма'алихи». Не перестает, говорит, быть какие-то бедствия в отношении верующего человека и верующей, в отношении навса, то есть в отношении самого человека, то есть в плане болезней, в плане каких-то проблем со здоровьем, у валиди своих детей, например, и имущества, хатта ялка Аллаха тааля, пока не встретит Аллаха, ма алейхи хатиа,
И таким образом, что на нем не будет никаких грехов. То есть вот эти все грехи, которые человек, все трудности, с которыми человек сталкивается, будь то его здоровье, будь то какие-то проблемы с его детьми, будь то что-то связанное с его имуществом, все трудности, которые он переживает, они лишь для того, чтобы смыть с раба те или иные грехи человека. Поэтому сабру, оно настолько почитается, что каждый человек в какой-то степени сталкивается с проблемами. Нет никого человека, у которого никогда в жизни не было никаких проблем. Просто для нас, например, проблемы этого человека не проблемы. Для него это сложная ситуация, он сидит, раздумывает, например. Для другого человека, например, та ситуация, в которую мы попали, она немыслима. Он думает, как этот человек может через это пройти. Но у каждого человека, как говорится, проблемы на своем уровне. И если он каждым из них будет проявлять сабру, то какие-то его грехи, прегрешения, которых в наши дни у нас миллионы, миллиарды, они будут потихоньку смываться. Но если он не будет проявлять сабру именно в этих бедствиях, тогда, естественно, ничто у него смываться не будет, и наоборот будет только наказание. «Ан ибн Аббас, ради Аллаху анхума», передает от ибн Аббаса, да будет Аллах доволен ими обоими, «Кадима Уейна ибн Хуснин», пришел, говорит, вот Уейна ибн Хуснин, это был один из ашрафуль араб, то есть арабов благородного происхождения, то есть благородные арабы в плане именно своей генеалогии, происхождения. Такой человек, фаназаля, и он пришел или остановился в доме аля бни ахиги, на сыне своего брата, то есть у своего племянника, аль-Хур бни Кайс. У Хур бни Кайса, это был его племянник, который был приближенный Умар бин Хаттаба. Речь идет именно про, когда Умар был халифом. И этот араб пришел в Медину и остановился вот у своего племянника. Вакана, и этот аль-Хур бни Кайс был мин нафари, из числа людей, аль-Авина юднигим, Умара ради Аллаху анху, который приблизил себе Умар бин Хаттаб. То есть был у него определенный круг молодых и немолодых алимов, чтецов Урана, факихов, с которыми Умар любил проводить время. То есть общаться, говорить о книге Аллаха субхана ва тааля, получать знания, распространять знания. Вот такой маджлис был, который Умар любил проводить время. И этот человек, этот племянник, у которого остановился Уэйна бин Хисан, он был из их числа, из этого приближенного к Умару людей. Вакан аль-Курра, он был чтецом асхаба маджлис Умара бин Хаттаб, ради Аллаху анху, ва мушаваратихи. То есть он был чтецом вот этого маджлиса Умара бин Хаттаба и вот мушавара, то есть где они общались. Но Курра здесь не имеется в виду чтец Курана, как в наши дни понимают. То есть у кого хороший голос, кто хорошо читает, там эти диски записывают, чтение Курана. Там Курра во времена сподвижников имелись в виду те, которые читали Куран и понимали Куран, и практиковали Куран. Вот это были хура, чтецы именно во время сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Те, кто умели читать Куран грамотно, знали эти виды чтения и так далее. Затем те, которые понимали Куран, то есть могли ахкамы выводить, могли, что этот аят отменен, этот отменяющий, этот такой смысл, из этого такой хукм выводит. И сами его практикуют. То есть сами реализовывали амали. Поэтому рассказывают, что сподвижники суру Бакара, кто-то 10 лет мог читать, кто-то 15 лет. Имеется в виду, что они медленно читали. Они каждый аят, который читали, старались воплощать в свою жизнь. Они понимали его, усваивали, воплощали и шли дальше. Поэтому одну суру они по много лет могли читать. Ибо они знали, что чтение без практики, знания, без соблюдения того, на что это указывает знание, оно не принесет никакой пользы, хейра не будет. Поэтому именно в их время понимание знания, оно сильно отличается от понимания знания в последующую эпоху. Именно для сподвижников, для табиинов, знание это было некое вот воплощенное знание, знание, которое они практикуют в своем амале. Кугулян кану аушубабан. То есть Умар приближал этих людей кугулян, будь то это уже пожилые люди, аушубабан, будь то это молодые люди. То есть на возраст он не смотрел. Именно в плане знания, в плане вара, богобоязненности и так далее. Факали Уейна лейбни ахи, и сказал этот Уейна своему племяннику, ябни ахи, то есть, о мой племянник, ляка ваджхун инда хазаль амир. У тебя, говорит, есть определенное положение перед этим амиром. Фаста вин ли алейхи, то есть попроси у него разрешения мне к нему обратиться, или вот у него, чтобы он мне уделил определенное время. Фаста адана, он попросил это, фаавина лягу Умар, Умар разрешил, фалямма дахаля, и когда этот человек, Уейна, вошел, халя, он сказал, то есть типа, слушай, ябналь Хаттаб, о сын Хаттаба, то есть он не сказал амируль муминин, повелитель правоверных, он сказал сын Хаттаб, то есть он не проявил к нему адаб должный, к Умару. Фаваллахи, он говорит, клянусь Аллахом, ма туатиналь джазля, то есть ты не дал нам джаз, то есть это должного имущества. То есть ты не дал нам то имущество, которое мы заслуживаем. Это был, видимо, из числа этих арабов, благородных по происхождению, но которых благородство не проявлялось в их знании, в их амале и так далее. И которые считали, что халиф обязан им платить деньги только потому, что у них благородное происхождение. И этот вот хам пришел к Умару бин Хаттабу и начал такие вещи ему говорить. «Валя тахкуму фина биль адли». «И ты в отношении нас не судишь по справедливости». Умар бин Хаттабу говорит. «Ты в отношении нас не судишь по справедливости». «Фагады бе Умар». Умар, говорит, разозлился, ради Аллаху анну. «Хатта хамма ан юки абихи». Таким образом, что усилилось, говорит, стремление наказать его, наказать этого человека за вот это, за эту дерзость, которую он проявил. Факаля ляху аль-хурру. Вот этот хурр бин аль-Кайс сказал ему: «Я амир аль-муминин, о повелитель правоверных». «Инна Аллаха та'аля каль ли наби саллиллаху алейхи вассалям». Поистине, говорит, Всевышний сказал пророку алейхиссалату вассалям в виде наставления: «Бисмиллахир рахманир рахим, худи ль-афва». То есть бери милостыню, дословно. То есть обращайся с рабами Аллаха мягко. То есть будь отношение них мягок. «Ва'мур биль-урф». «Повелевай им благое». «Ва'рид аниль джахилин». «И отстраняйся от невежд». То есть будь с рабами мягок. Если они требуют того, чтобы им сделали насихат, сделай это в мягкой форме, доступно для них, для их понимания. А если же это невежественный человек, который не принимает твой насихат, который начинает говорить непотребные вещи, оставь его, отстранись от него. «Ва'инна хаза». «Поистине этот человек миналь джахилин». «Из числа невежественных», он сказал. «Поистине вот этот человек», то есть вот его дядя, этого Ибн Кайса, его дядя он был, он говорит: «Из числа джахилей». «Фаваллахи», говорит, «клянусь Аллахом», но он, говорит, дальше рассказывает, этот Ибн Аббас этот хадис рассказывает, и он тоже был из числа вот этого маджлиса Умара, хотя он был маленьким и был моложе Умара и других сподвижников, но он был одарен знаниями. И пророк, алейхиссаляту вассалям, мы знаем, что сделал дуа за Ибн Аббаса. Ибн Аббас считается муфассиром этой уммы, самым одним из лучших знатоков Курана в плане толкования Курана из числа сподвижников. И он этот хадис рассказывает. И дальше Ибн Аббас говорит: «Валлахи», говорит, «клянусь Аллахом, маджаваза Умар хина таляха». Умар, говорит, не сдвинулся, когда этот хадис этот хадис читался. «Вакана ваккафан инда китаби Аллахи тааля». И он, говорит, был смиренен перед книгой Аллаха субхана тааля. То есть если какой-то хукм в Куране был, до него доводили, он сразу успокаивался. Он понимал, что это джахиль, и вот этот хитаб, это обращение, которое идет пророку, алейхиссалату вассалям, но и ко всей умме пророка, алейхиссалату вассалям, он моментально успокаивался. То есть это вот был амал сподвижников. То есть аят, они на какой-то момент, эмоции бывают у всех людей. Особенно мы знаем, что Умар бин Хаттаб, ради Аллаху ангу, был эмоциональный человек. И когда кто-то позволял дерзить пророку, алейхиссалату вассалям, или говорить вещи непотребные, он говорил: «О посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому человеку». То есть он был эмоциональным человеком. То есть он гневался ради религии Аллаха моментально. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорил его: «Оставь, Умар, иначе люди будут говорить, что Мухаммад убивает своих последователей». Будут говорить, что Мухаммад убивает своих последователей. Поэтому в нашей религии мы не выясняем, кто мунафик, кто не мунафик. И этот хукм за Аллахом. Если человек внешне мусульманин, мы судим о нем, что он мусульманин, пока он не будет совершать действия или говорить слов, или иметь убеждение, выводящее его из ислама. До этого он будет считаться мусульманином. И вот в этом хадисе, то есть мы видим именно как амал сподвижников, как они проявляли сабру, если им делали насиха. Именно каждый человек может в какой-то момент забыться, каждый человек может в какой-то момент выйти из себя. Поэтому этот хадис еще указывает на то, чтобы у нас были хорошие друзья. То есть друзья, которые, кто такие хорошие? Которые в момент, когда мы забудемся, сделают нам наставление. В момент, когда мы, наши вот эти весы каких-то ценностей покачнутся, чтобы они сделали нам наставление. Это является самым хорошим другом. Тот, кто может поддержать и сделать хороший насихат, хорошее наставление, указать нам на нашу ошибку какую-то. Поэтому говорят, что если у тебя есть искренность и ты хочешь человеку блага, сделай ему насихат скрыто. Один на один. Если, как имам Газали говорит, если же ты хочешь человека унизить, то ты будешь ему делать насихат при виде всех. Все люди будут стоять, и ты будешь его унижать. Тяжело человеку при других слушать какие-то оскорбления или какие-то наставления. Это унижает человека. И если ты действительно, у тебя хороший ниет в отношении раба Аллаха, и ты хочешь ему блага, ты сделаешь насихат так, что никто не узнает. Твоя же цель в чем? Чтобы человек исправился. А как наилучший способ исправиться, это делать отдельно. Поэтому имам Газали говорит, что эти различные спорщики, которые любили ради, по вопросам религии спорить, если бы, говорит, они хотели это делать искренне, они бы вдвоем встретились бы без никого и обсудили бы вдвоем эти вопросы. А если они стоят один на минбаре, другой там на минбаре и кричат друг на друга, и толпа зрителей, то понятно, что это не ради Аллаха. Это ради этих зрителей и ради любви от этой толпы, а не ради Аллаха. Поэтому вот этот хадис тоже указывает на то, чтобы мы старались именно дружить с праведниками, дружить именно с соблюдающими. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что человек на религии своего друга. Человек на религии своего друга. Если он грешник, если он фасик, если у него интересы, противоречащие шариату, если у него какие-то там вот эти сомнительные интересы, и ты общаешься с ним, эти вещи рано или поздно тебя тоже заденут в той или иной степени. Поэтому вот именно без этого в плане поведения и дружбы нужно быть очень внимательным, особенно в наши дни. «Уан бни Масуд, ради Аллаху Ангу, от Ибн Масуда передается, анна Расуль Аллахи, саллиллаху ассалям, каля, что посланник Аллаха сказал, «Иннага сатакуну баади атаратун». Поистине, говорит, после меня будет атар. Атар, в данном случае, атара имеется в виду, когда человека обделяют в том, на что он, в отношении чего он имеет право. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что поистине после меня, говорит, будет времена, когда вас будут обделять в том, на что вы имеете право. Ва умурун тункируунага, и, говорит, некие деяния, положения, которые вы будете порицать, вы будете отрицать. Калю, они сподвижники сказали, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, фамата муруна, что же ты нам прикажешь сделать, что же нам делать в таком положении, когда нас будут обделять в том, на что мы имеем право, и будут дела, деяния, которые нам не нравятся, которые мы будем порицать. Каля, он говорит, ту аддуна аль-хакка аляди алейкум, выполняйте, говорит, то право, то обязанность, которая лежит на вас, вот асалюна Аллаха аляди лякум, и просите у Аллаха то, что вам должно быть дано. То есть не отбирайте силы, не устраивайте бунты, не восставайте против этих правителей, а делайте то, что вы обязаны делать, и просите у Аллаха о том, в чем нуждаетесь. Поэтому мы знаем, что после именно этого халифата, когда было 4 праведных халифа, пришли различные другие династии, которые уже их волновала только власть, удержать власть, передать власть своему сыну, не дать власть другим людям. И они начали совершать из-за этой страха, ненависти, ужасные вещи, вплоть до убийства внука пророка, алейхиссалату вассалям, Хусейна. Его же убили мусульмане, те, которые боялись, что он получит власть, что люди скажут, это внук пророка, он больше достоин, чем ты. И они этого боялись, и из-за этого убили этого человека. То есть настолько эти вещи будут люди это делать. Поэтому, но пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, надо восстать против них, надо свергнуть их, и надо поднять бунт. Он сказал, делайте то, что вы обязаны делать, и просите то, что вы хотите у Аллаха Субхана Тааля. То есть не надо у этих правителей просить, не надо перед ними подхалимничать, не надо там стремиться, заискивать перед ними. Просите у Аллаха Субхана Тааля, и Всевышний вам даст все, что вам было предопределено. «Ан Аби Яхья Усейд бни Хузейр, ради Аллаху Ангу, анна ражулин мин ансар каль». То есть некий человек из ансаров сказал, «Я Расуль Аллах, о, говорит, посланник Аллаха, аля тастамилюни кама стаамальта фулянан, не дашь ли мне ту должность, которую ты дал там такому-то?» Факаля, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иннакум саталькауна баади атаратан». То есть поистине, говорит, вы после меня столкнетесь вот с этим атара, то есть когда вас будут ущемлять в том, на что вы имеете право. «Фазберу и терпите, хатта талькауни алиль хауды, пока не встретите меня у хауда». То есть хауд, мы знаем, что это такой вот пруд в Ахирате, из которого верующие мусульмане смогут испить, именно когда они до моста Сират, или кто-то говорит, после моста Сират это будет хауд. Это не кауфар, это не та река, которая именно находится в раю, это именно хауд, который, когда мы будем воскрешены, будет стоять жара, и мусульманам будет дано испить из этого пруда. Некоторые ученые говорят, что ахлю бидаа, то есть заблудшие люди, из числа мусульман не получат такую возможность. Только ахлю сунна валь джамаа, которые следуют тому, на что был пророк, и его сподвижники смогут испить из этого хауда. Различные заблудшие нововведенцы, которые меняют нашу религию, у них такой возможности не будет. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, здесь хочет сказать, что терпите, это мирское ничто не значит. Если у вас отберут что-то, это мирское ничто не значит. Оно не стоит того, чтобы ради него сражаться, чтобы ради него проливать кровь, чтобы ради него кого-то убивать. Проявите сабру, и Аллах Субхану Тааля воздаст вам в Ахирате. Поэтому мы видим, что сподвижники, они не были теми, кто рвал, стремился к власти, кого-то убрать и так далее. Все это фитна, которая разразилась впоследствии между сподвижниками пророка, пророка, алейхиссалату вассалям, ею были причины некоторые мунафики, которые не видели пророка, алейхиссалату вассалям, которые пытались поссорить сподвижников, рассорить их и внести раскол среди них. И таким образом провоцировали различные стычки. Это были люди, которые хотели мирского, которые хотели отстранить сподвижников от правления, от управления халифатом и взять борозды мирского правления в свои руки. В итоге потом, впоследствии, у них это получилось. عن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям في بعد أيامه в некоторых днях التي لقي فيها العدو когда они это, речь идет про один из газоватов, одной из битв, встретили они там врага, интадама хатта, они, говорит, собрались и ждали хатта малят ишшамс, وقام فيهما فقال, то есть они ждали, пока уйдет этот зенит солнца, то есть пока спадет жара, ибо во время этой жаркой погоды там было невозможно какие-то военные действия предпринимать. И они ждали, собрали войско, когда они встретили своего врага, и выжидали момент, пока вот этот солнцепек или вот эта жара сильно спадет. فقال и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, сделал им наставление: «Я айюха нас, о люди, ля татаманнау лика аль-адуи». Не стремитесь, говорит, встретиться со своим врагом. То есть не стремитесь именно к там, сражениям, к битвам, к убийствам и так далее. Не надо, не надо этого желать, не надо к этому стремиться. Фас'алю Аллаха аль-афия. Просите у Аллаха субхану ва-тааля прощения, чтобы Аллах субхану ва-тааля помиловал нас. Вот этому стремитесь. Афия. Ни к убийству, ни к притеснениям, ни к каким-то сражениям и так далее. Не к этому стремитесь. Просите у Аллаха субхану ва-тааля прощения, если вы к чему-то стремитесь, то это наилучшее, к чему можно стремиться. Фаида лякитумугум. Если же вы их встретитесь, фасберу, то проявляйте терпение. То есть, если же там против вас будет какая-то агрессия, если будут мешать распространять исламу, если против там исламского государства будет какая-то агрессия со стороны враждебного какого-то государства, то терпите. Фа'ляму, и знаете, анальджанната, что рай тахта дыляли суюв, под, дословно, тенью сабель. То есть, рай для именно тех муджахидов, которые воюют во время истинного джихада, и у этих людей намерение искренне ради Аллаха, то есть сколько уже условий идет, значит, для них рай находится под тенью этих сабель. Фума каля набию саллиллаху алейхи вассалям, и затем посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сделал дуа Аллахума мунзиля аль-китаб, то есть тот, кто ниспослал эту книгу, ва муджрия сахаб, то есть тот, кто вот эти тучи, приводит эти тучи, وَهَزِمَ الْأَحْزَابِ, который собирает эти племена, إِهْزِمْهُمْ وَنْصُرْنَ عَلَيْهِمْ, то есть дай нам победу, дай нам возможность сокрушить их и дай нам победу в отношении этих врагов, то есть этих язычников, мекканских язычников, которые мешали распространению ислама, которые противодействовали, противодействовали религии и так далее. Поэтому из этого хадиса есть много фавайд, много польз, которые мы, они актуальны в наши дни. И поэтому то есть здесь касается вот именно вопросов джихада, что не надо, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, не надо стремиться именно к войне, не надо желать эту войну, не надо стремиться встретиться с врагом, не надо стремиться там кого-то убивать или уничтожать. Но если вы окажетесь в таком положении, то проявляйте сабру. Проявляйте сабру. Если это действительно время истинного газавата, во время истинного джихада, когда есть амир, когда этот джихад объявлен, когда ученые вынесли соответствующее решение, и ты участвуешь в этом сражении, тогда проявляй сабру. И дело не это ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому здесь не имеется в виду там под тенью сабель, здесь не имеется в виду там эти самоубийцы, которые себя взрывают и так далее. Это уже выходит за рамки за рамки этого хадиса пророка, алейхиссалату вассалям, за рамки условий у джихада. Ибо джихад это, как любой вопрос шариата, у него есть свои условия и так далее. Мы не можем один человек сделать нам омовение, другой, например, за нас сделать намаз. Так не бывает. Поэтому у всего есть свои условия, свои рукну, шуруты, условия и так далее. То же самое у джихада. Поэтому, чтобы вот этот хадис и вот то, что рай именно находится под тенью сабель, чтобы этот хадис касался непосредственно человека, это у этого вещей очень много условий. Но очень много условий. Так что пусть Аллах субхану ва тааля наделит нас сабру, терпением, Ибо сабру является ключом к раю, и за это сабру мусульмане получат очень много воздаяния. Ибо мы сейчас в наши дни живем не в эпоху сабель, а в эпоху сабру, когда мусульманам нужно именно проявлять сабру, терпение, получать знания, изучать свою религию, исследовать ей и заставлять соблюдать и стараться наставлять свою семью, своих близких, друзей и знакомых. Вот в этом нам сейчас больше всего нужно сабру. Иншаллах, на этом закончим. وبالله التوفيق وبه الإعانة то есть от Всевышнего توفيق и от него помощь الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته